Сделано в Red Barn.
С вами подкаст «Работник месяца». У меня в гостях генеральный директор компании Intels Online, патентный поверенный Службина Светлана.
Добрый.
Добрый день.
Очень рада.
Я очень рад с тобой увидеться, наконец. Скажи, пожалуйста, сразу, кто такой патентный поверенный? И чем вообще, в принципе, ты занимаешься?
Да, чем занимаюсь, кто такой патентный поверенный, что такое интеллектуальная собственность. Расскажу, попробуем в этом разобраться, но, может быть, это будет не совсем просто, потому что это самый нелюбимый вопрос, который задают мне в жизни. Даже не нелюбимый, а, пожалуй, тяжелый. Обычно, когда я что-то рассказываю, люди отвечают: И ты как бы чувствуешь себя немножко глупо. Да, я училась в школе английского языка, и была такая практика, когда нас подключали к иностранцам, к американцам, и, соответственно, мы разговаривали, да, там общались на какие-то темы общие, скажем так. А общие темы — это что? Чего ты любишь, чем увлекаешься, кем ты работаешь? И у меня была прямо паническая атака, если меня спрашивали, кем ты работаешь, потому что это даже на русском звучит довольно сложно. Вот, поэтому мы всегда как-то съезжали на юриспруденцию, не вдавались вглубь.
До каких-то понятных категорий.
Да, да, потому что юрист всем понятно, что делать. Хотя существует миллион специализаций юристов, но, тем не менее, это общепринятое слово, мы понимаем, чего он делает там и так далее. Значит, кто такой патентный поверенный? Патентный поверенный – это человек, специалист, который аттестован и зарегистрирован в определенном законом порядке. То есть это мы не... просто получили образование и пошли, да, стали патентным поверенным, а именно прошли аттестацию, сдали экзамен, зарегистрировались и оказываем услуги правообладателям. Соответственно, зарегистрировать товарный знак, зарегистрировать патент на изобретение, на полезную модель. Ну, вот, в частности, я патентный поверенный по авторскому праву, я занимаюсь программами для IVM, базами данных. Вот. Соответственно, в зависимости от того, какую специализацию выбирает специалист, он аттестовывается в той сфере, ну, точнее, в той специализации, которую для себя выбрал. Вот. И патентным поверенным, как я уже сказала, не становишься просто так. Ты должен доказать, что ты можешь. Есть определенные условия, которые установлены законом. Ну, они все довольно простые. Должно быть не меньше 18 лет, ты должен быть гражданином Российской Федерации, у тебя должно быть высшее образование, и четвертое, пожалуй, основное, ты должен доказать свой опыт работы в этой сфере. Вот раньше, когда я сдавала, мы должны были показать результаты своей работы за 4 года. Ну, то есть это отзывы от клиентов, это отзывы от твоих коллег, под руководством которых, может быть, ты работаешь, да, какие-то по доверенности полученные документы охраны и так далее. Сейчас, вот вчера я буквально посмотрела, потому что это уже ускользнуло от меня, есть еще такая история, как стажировка у патентного поверенного. Если кандидат в патентный поверенный стажируется у патентного поверенного в течение 6 месяцев, прошу прощения, этот срок уменьшается до 2 лет. То есть мы должны пройти 6-месячную стажировку, 2 года отработать, показать, что мы в этой работе хороши, добились каких-то результатов, все это подать в ФИПС, Федеральный институт по интеллектуальной собственности, по промышленной собственности, и, соответственно, получить дату какую-то, в которую ты сдаешь этот экзамен. Ну, подать документы и получить дату, пройти экзамен, подождать, и потом успокоиться и сказать: да, боже, я крутой, тебе присваивается номер, потом ты оплачиваешь пошлину за регистрацию в реестре уже. И вот с этих пор мы официально, значит, стоим в этом реестре, эта информация общедоступна, то есть, к примеру, пойду я сейчас искать патентного поверенного, я могу любого выбирать, там все написано, в какой компании человек работает и так далее.
Подскажи, а вот до истечения вот этих 2 лет или 4 лет практики, ты еще не официальный патентный поверенный? Или как получить вот эту вот практику?
Нет права, нет права называться патентным поверенным. Ты можешь быть помощник патентного поверенного, юрист, например, да?
То есть какая-то смежная сфера должна быть?
Да. Да, но сфера фактически та же самая, просто, ну, статуса нет у тебя такого, потому что статус присваивается только после регистрации. Да, в моем случае, например, это было... Я даже не стремилась стать патентным поверенным. Это скорее произошло... конечно, не случайно, но и не целенаправленно как-то.
Логический рост.
как логический рост, то, что мы занимались IT, я работаю в IT-компании, мы сейчас дальше об этом, наверное, поговорим. И стал вопрос, во-первых, как защищать то, что мы создаем. Это, во-первых. А во-вторых, у старшей компании, на базе которой мы, собственно, и основаны, там не было патентного поверенного по программам для IVM. И я решила, почему бы и нет, потому что я консультировала, у меня был опыт, у меня был довольно неплохой пул клиентов уже на тот момент, которые мне написали рекомендательные письма, там были зарегистрированы программы для IVM. Поэтому все эти требования, которые нужно было соблюсти, ну, в общем-то, их было соблюсти довольно просто, потому что я с этим сталкивалась. Но это ни тогда, ни сейчас не моя основная работа.
А какая у тебя основная работа сейчас?
Руководитель, менеджер, да, генеральный директор.
А, ну, логично.
Да.
Я просто, да, тут на патентном поверенном, вот у меня все мысли, я стараюсь воспринимать.
А я так разбила сейчас все мысли.
Не-не, вернула, приземлила, вернула в реальность. Скажи, пожалуйста, ты сказала, нужно обязательно иметь высшее образование. Какое-то конкретное или просто вот наличие вышки?
Нужно его наличие. Несколько лет назад, если вот я все правильно помню, обсуждалась такая инициатива, что патентный поверенный должен иметь специальное образование. Но если я все правильно помню, это обсуждалось в связи с патентными поверенными, которые оказывают услуги по таким техническим направлениям. Это изобретения, полезные модели, промышленные образцы. Потому что все-таки там довольно, правда, тяжелая, сложная работа. Например, я точно за это никогда не возьмусь. При том, что у меня первое образование математическое, второе юридическое, для меня это сложно, я не могу себе даже этого представить. Вот.
Я не представляю, кто за это берется, если у тебя и математическое,
и юридическое. Собственно, берутся те, кто изучал физику, биологию, химию и так далее, в зависимости от того, в какой сфере, в какой специфике ты работаешь. Но это, конечно, очень круто, если человек может по всем этим направлениям дать какую-то грамотную консультацию и так далее. Но вот вчера, на первый взгляд, честно, я не очень сильно рылась в интернете на этот счет, я не нашла информации о том, что должно быть какое-то специализированное образование. Конечно, хорошо, если оно будет профильное. Юрист по интеллектуальной собственности, например, да? Но, опять же, без какого-то бэкграунда в качестве там какого-то технического, наверное, да, вот специалиста, это будет довольно сложно, потому что, мне кажется, вот это даже порой невозможно. Но это нужно какой-то, может быть, специальный склад ума для этого, потому что написать формулу изобретения, к примеру, какого-нибудь лихого, ну, такое себе.
Ну, расскажи про свой путь, как ты стала генеральным директором и патентным поверенным.
Я для начала расскажу, как я оказалась в этой компании.
Поностальгируем.
Да, поностальгируем. Да, тоже вообще ничего как бы интересного, что я вот решила, что я буду юристом, я буду генеральным директором, я буду там править кем-то или еще что-то. Нет, вообще
править
нет.
Править кем-то сразу. Скипетр, держава.
Да. В 2008 году, наверное, если вы помните, случился кризис.
Да.
Я осталась без работы. А до этого я переехала, значит, в Москву. В 2007 году я закончила университет, переехала в Москву, и в 2008 осталась без работы, потому что я работала в кадровом агентстве, которое было карманным для строительной компании. Вот, они себя...
Карманным для строительной компании?
Да, мы подыскивали кандидатов для строительной компании. А строительная компания в 2008 году себя почувствовала сильно плохо.
Да, я помню, тогда купили квартиры в регионах, можно было взять до миллиона даже.
Да, да.
Просто я знаю, тогда приобрелась одна квартира за 900 тысяч.
Вот, вы помните. А у меня другие воспоминания. Я осталась без работы. И работы было, правда, очень мало. Я попыталась искать работу в той же сфере, у меня не получилось, потому что, ну, вот совсем как-то все плохо было. Ну, и прямо скажем, я, может быть, не какой-то была классный специалист в той сфере, да, наверное, потому что я на тот момент проработала полгода. У меня была первая работа в Москве, это была вторая моя работа в Москве. И вот сижу я, значит, печалюсь, и звонит мне, ну, теперь мой учредитель, получается, и говорит, что вот мы организовали компанию, это только лишь начало, мы будем, значит, делать такие крутые штуки в сфере интеллектуальной собственности. Ну, при слове «интеллектуальная собственность» понимаем, что со мной как бы сталось. Думаю, ну, звучит круто, конечно, но вообще ничего не понятно.
Ну, и как будто ответственности вагон.
Ответственности вагон. Самое главное, мне нужна была работа, потому что нужно было платить за квартиру. квартиру там и всякое прочее.
Наконец-то настоящая история.
Да, наконец-то настоящая история. Вот, я пришла на собеседование и, собственно, там осталась. Угу. Я была принята на должность менеджера по работе с клиентами, и, в общем-то, тот путь, который мы прошли, потому что в 2008 году была зарегистрирована компания, я пришла в феврале 2009, и вот, собственно, практически все это мы, ну, за исключением полгода там первого, да, я как бы вместе внутри этой компании. Поэтому то, что я стала генеральным директором, ну, это скорее логично, хотя я к этому не стремилась, просто я знаю хорошо свою работу. Ну, наверное, сейчас нет ничего такого, чтобы меня могло выбить из колеи, там какой-то, да, может быть, не совсем довольный клиент, какая-то там, не знаю, недостача в данных, там, в услугах, в подрядчиках и так далее, какие-то сбои, потому что все равно мы, конечно же, не можем покрыть все свои потребности только за счет своей компании. Нам приходится привлекать кого-то там. Или мы завязаны на тех данных, которые выкладывает ФИПС, опять-таки, да, патентное ведомство. Потому что они первоисточник, нам их просто неоткуда больше взять. И там тоже могут быть сбои какие-то, получается. Вот. Ну, в общем, я ничего не боюсь. И то, что я сейчас генеральный директор, это просто логично. Я хорошо работала с клиентами. До сих пор некоторые клиенты звонят, и я могу их по голосу узнать, например.
О, прикольно.
Да, и вообще, в принципе, то, что, вот, наверное, пожалуй, основное в нашей работе, я очень это люблю, это вообще моя самая любимая тема, это сервис. Потому что то, как ты будешь продавать, то, как ты будешь обслуживать, как ты будешь общаться с клиентом, это вообще, ну, мне кажется, если не 100, конечно, но очень большая часть успеха. И при том, что сейчас на рынке есть аналоги того, чего мы делаем, наши клиенты остаются с нами. А вообще история классная, потому что компания была прямо такая прорывная в той части, которую мы сделали. Мы создали первый онлайн-поиск по товарным знакам. Что такое товарный знак? Товарный знак. Например, название студии вашей, да, к примеру, Red Barn. Вы раскрутились, вы классные ребята, вы хотите, чтобы о вас знали, вы хотите, чтобы к вам приходили, чтобы вас узнавали, да, не просто знали, а именно узнавали, потому что у вас есть какая-то своя, может быть...
Ну, у нас есть миссия, есть фишки, которые...
Да, вот, какие-то свои фишки, какие-то ценности, там, какие-то отличительные черты, да, это то, что отличает вас от других студий, которые производят аналогичные продукты. И вот, значит, сидите в Москве, очень много работаете, приглашаете, стараетесь, вкладываетесь в развитие и так далее.
Да. Как приятно, что это замечают.
Да, но при этом сидит в каком-нибудь там, не знаю, Урюпинске другой человек, который говорит: о, прикольные ребята, о, какое прикольное название студии, Red Barn. А пойду-ка я сейчас посмотрю, а товарный знак-то у них есть? И говорит: нет. Нет такого товарного знака. И, значит, нет такого названия. И пойдет, значит, подаст заявку на товарный знак, зарегистрирует, свидетельство получит. К вам придет и скажет: а какого черта, ребятки, вы нарушаете мои права? К примеру, да? Вот это мой товарный знак. Я правообладатель. А вы, значит, работаете.
Как
тут хитренько. Да, да, так.
Слушай,
хитренько.
Я в курсе минимум двух историй, где компания развивалась-развивалась, причем
да,
до высоты достаточно такой хорошей. А потом им сказали... В смысле?
Да.
Это наше название.
Да.
Это так обидно всегда.
Да. А причем тут может быть даже палка о двух концах. С одной стороны, твое название могут зарегистрировать и прийти к тебе сказать: вы нарушаете наши права, давайте как-то решать вопросы, покупать у нас товарный знак там за миллиард денег или там будем и пойдем в суд там судиться и так далее. А, либо же вы придумали какое-то название, вам кажется, так классно все. И, значит, шьете вы пижамы там какие-нибудь пушистые, я не знаю, с чем, с каким-то волокном, которое убаюкивает, успокаивает и так далее. Раскрутились.
Боже,
значит,
как ты уютно рассказываешь.
Да, да, да. И, значит, все, открыли магазин, один магазин, там второй магазин. Ну, может, ладно, даже если один магазин. А оказывается, существуют уже такие пижамы. Ну, пусть, может быть, они не такие классные, не такие пушистые, не такие уютные и так далее. Но, или даже одежду они там шьют, к примеру. Но факт, существует такой товарный знак, который используется для продажи каких-то аналогичных товаров. И получается, в данном случае ты вложился в раскрутку. Ты потратил очень много денег, сил для того, чтобы наладить производство, найти классные ткани, чтобы твое имя как-то уже было в умах в умах приобретателей, да, покупателей. И все. А ты упираешься в то, что ты по факту нарушаешь чьи-то права. Поэтому об этом нужно всегда думать заранее. И очень много таких историй, когда люди приходят и говорят, а нам прилетел иск, и что же делать?
Пу-пу-пу.
И вот сейчас все-таки интеллектуальная собственность, она немножечко на другом уровне развития. Mm-hmm. Раньше об этом думали гораздо меньше.
Можешь рассказать подробнее вот именно что такое интеллектуальная собственность? Чтобы было понятно, на что обращать внимание, опираться, может, там, может быть, кто-то из наших зрителей давно должен был что-то сделать, чтобы себя зарегистрировать.
Да, нужно. Товарные знаки – самое простое. Почему я говорю про товарные знаки в основном? Потому что вот наша IT-сфера, она связана как раз с сервисами по товарным знакам. Ну, сейчас я чуть дальше расскажу. Потому что тема такая, как бы, непростая для, ну, вот прям с лету нельзя говорить какие-то конкретные вещи. Uh-huh. Значит, что такое интеллектуальная собственность? Это какие-то объекты, которые... Это результаты интеллектуальной деятельности. Что там может быть? Там есть патентное право. Патентное право охраняет изобретение, полезные модели, промышленные образцы. Есть авторское право. Ну вот чаще всего мы слышим авторское право, потому что автор произведения, там автор, я не знаю, песни, музыки и так далее, архитектор, скульптор. Это нам как будто бы ближе всего. Есть еще права смежные с авторским. Это, допустим, там исполнители, публикаторы, база данных, в частности, тоже смежными правами охраняются. Есть средства индивидуализации, это как раз то, о чем мы сейчас говорим. Это товарные знаки, коммерческие обозначения, фирменные наименования, есть еще наименование мест происхождения товаров и географические указания. И есть еще нетрадиционные, ну, туда лучше не залезать, это типология интегральных микросхем.
С января 2024 года туда нельзя залезать.
Да, селекционные достижения, надо залезать, просто нужно знать, с кем залезать. Вообще, нужно всегда идти к специалистам, да, мы же не говорим, покажи мне, хирург, как там мне сделать операцию, я сейчас посмотрю и вырежу себе аппендицит. Но почему-то люди часто думают, что, а расскажите мне, как сделать, я сам сделаю. Ну, непонятная такая история, потому что ты крутой в одной сфере. Ты ведешь подкаст, ты там преподаватель сценической речи по развитию,
ну, ораторского.
Ораторского мастерства и так далее. Ты. Кто-то крут там в производстве сосисок, я не знаю. Кто-то классно ногти наращивает. И каждый специалист в своем деле. Почему люди некоторые считают, что вот они должны... А тем более, если мы говорим, если человек задумался об охране своей интеллектуальной деятельности, стало быть, у него он уже достиг каких-то результатов, правильно? Значит, он хочет на какой-то выйти, ну, более высокий уровень. И все-таки это про бизнес, правильно? Про какое-то зарабатывание денег и так далее. Не просто тупые понты, что у меня есть товарный знак. А все-таки
это, опять же, логичный путь.
Да, да.
Хочется получать в ответ дивиденды, соответствующие тем ценностям, которые ты даешь.
Да, да. Но при этом они приходят и как будто бы... А зачем? А я сам попробую. Ну и приходит потом через год, потому что год заявка рассматривается в Роспатенте на товарный знак, и говорят, а нам отказ. Почему, интересно? Да, действительно, почему? Потому что само оформление заявки, оно выглядит довольно формальным. Но нужно проделать колоссальную, я правда считаю, что это колоссальная работа подготовительная. Ты должен посмотреть, не нарушаешь ли ты чьих-то прав. Это как раз то, чем мы занимаемся. Вот я вернусь, это была первая частная компания, которая предложила в режиме онлайн проверку по товарным знакам. А в чем была уникальность? В том, что тогда существовал только один ресурс, это ресурс, собственно, патентного ведомства, но там можно было проверять только по зарегистрированным товарным знакам. А если я нынче приду, подам заявку, а ты придешь завтра, то приоритет, безусловно, у меня. И такие заявки тоже нужно учитывать, правильно?
Если мы придем с одним и тем же, да, примерно?
Да, да. Вот, и мы, значит, ну, не мы, я уже как бы пришла после создания. Наши учредители, они создали вот такую онлайн-базу, ну, то есть они подготовили эту базу, они обработали ее, они создали поисковый инструмент, который позволял осуществлять поиск по этой базе с тем, чтобы патентные поверенные, как раз, да, юристы, которые оказывают услуги в сфере там регистрации товарных знаков, может быть, инхаусы, которые ответственны за это направление в своей компании, они приходили и смотрели, может быть ли товарный знак зарегистрирован или нет, что-то ему точно будет противопоставлено. Мы дальше не идем. Потому что, повторюсь, это самый главный этап ты только здесь можешь определить, каковы потенциальные риски и шансы на регистрацию. Вот, и мы были, да, первыми, которые это предложили. Было сложно, потому что люди не понимали. Это был 2009 год.
Я открою секрет, я сейчас не прям все до конца понимаю. Поэтому у меня даже есть вопрос.
Да,
постараюсь сейчас вместе с тобой разобраться. А вот чтобы зарегистрировать товарный знак, есть какие-то критерии, которым нужно соответствовать? Например,
да.
Ты там не повторяешься, еще какие-то вещи. Мне, как не специалисту в твоей области, мне... хочется понять каким-то, может, простым языком, что от меня требуется.
Угу. Ну, как очень наша статья 1483 Гражданского кодекса, потому что там перечислено все. А вообще есть абсолютные и относительные требования.
Блин, как сложно. Ладно, так.
Условия охраноспособности обозначения в качестве товарного знака. Относительно это как раз то, что мы не должны нарушать чьих-то прав.
То есть это какие-то основные критерии, постулаты, может быть?
Да, да. Мы не должны нарушать. Если я произвожу конфеты Аленка, все, никто больше не может. Я зарегистрировала товарный знак, то, соответственно, никто больше не будет производить конфету Аленка, например.
Ну, либо ты там можешь подать в суд на кого-то,
да?
Кто нарушает
да.
права.
И есть еще абсолютное, ну, точнее, абсолютное, это скорее первое, что не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака там какая-то ненормативная лексика.
Потому что ей должны пользоваться все, согласен.
Ну, думаю, вряд ли законодатели исходили из этого. Ну, допустим.
Я представляю, да, они такие приносят первый раз на согласование, на товарный знак, вот эти вот все очень горячие слова. И представитель компании читает такой... Вы чё? И тут же сразу используют слова из этого списка.
Да, там, например, они могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков названия городов, там, флаги какие-то, гербы и так далее. Ну, то есть там есть он этот перечень, он...
Слушай, а у меня вот вопрос. У меня в одно время очень заинтересовал случай со словом «супергерой».
Так.
Я вот читал, что... производители комиксов, по-моему, которые занимаются экранизацией, они как будто бы наложили особые права на слово «супергерой», и что как будто бы другие люди в медийном поле не могут это слово использовать. Такое может быть?
Ну, что значит «не могут слово использовать»? Они не могут продвигать, если он зарегистрировал, там, допустим, для игрушек, да, супергерой?
Ну, там, для персонажей конкретно, то в кино.
Да.
То есть другие не могут в своем кино...
Мы сказать, сейчас говорим только не про название, точнее, про название конкретно, да? Товарный знак — это все-таки какое-то... Ну, это может быть либо словесный товарный знак названия, допустим, Red Barn, да? Это может быть комбинированный знак, когда у нас присутствует какая-то словесная часть и какой-то изобразительный элемент, либо просто изобразительный знак. Вот. И я думаю, что на самом деле компании, которые разрабатывают мультики и так далее, потому что старшие компании есть такие, доверители, они, как правило, персонажей своих регистрируют в качестве товарных знаков, но это будет только изобразительный. Ну, либо объемные там есть товарные знаки, такого я не встречала. Обычно объемные — это бутылки какие-то.
А изобразительные ты имеешь в виду, ну, плоские нарисованные?
Картинки, да.
Картинки. Ага. Хорошо.
Да, ну и название, потому что супергерой же кто-то выдумал, правда? Он же не всегда с нами существовал.
Да, я так немножко там в историю погрузился. По-моему, когда вот появлялись персонажи с Суперменом, это связано с кем-то там еще. Не знаю, можно ли мы произносить это слово.
Наверное, можно. Произносить можно. Мы же не производим товары, да? Мы не извлекаем прибыль там какую-то из этого.
Ну вот, их когда персонажи создавали, почему-то решили как-то особой законности придать слово супергерой. Хотя, ну понятно, почему.
Почему? Потому что это узнаваемо, потому что это приносит деньги, да? Но опять-таки, если это результат их творческого труда, то все логично.
Мне всегда казалось, что это немножко слишком хитро.
Нет, хитро, когда ты намеренно идешь на то, чтобы отобрать какие-то знаки, которые популярны, да, или, там, или домены, знаете, есть киберсквотеры, которые регистрируют домены на себя и потом опять-таки продают их там за какие-то бешеные деньги, а у правообладателей часто нет другого выбора, им проще купить этот домен, к примеру. И также с товарными знаками есть то же самое.
А кто ваши основные клиенты?
Так вот, я сейчас разделю, чтобы
давай, хорошо,
какое-то понимание было. Значит, наша компания занимается IT-штуками. Мы пилим сервисы для...
IT-штуками. Спасибо, что на моем языке говоришь.
Да. Мы пилим сервисы для патентных поверенных, для юристов, которые работают в этой сфере, для инхаусов. И очень часто для юристов, ну, просто как для компаний, у которых очень широкие линейки товаров и услуг. Ну, к примеру, да, те же кондитеры, у которых, например, очень много конфет, и практически каждое название зарегистрировано в качестве отдельного товарного знака. Вот, там, фарма, там, косметология, ну, косметика, производители. Ну, все, мясо, там, молоко, я не знаю. Но все же основная часть, наверное, где-то процентов 70, это патентные поверенные. Они могут быть, как внутри компании работать, могут работать в консалтинговых фирмах, которые оказывают услуги другим компаниям. Это вот наше айтишное направление. Есть старшая компания, которая вот классическое агентство интеллектуальной собственности, которое занимается... Мы просто этим, ну, как бы сейчас этого касались, поэтому лучше я разграничу. Которые регистрируют патенты, которые регистрируют товарные знаки, которые защищают права правообладателей в судах, там, в различных инстанциях. Там проводят предварительные поиски с тем, чтобы оценить. Потому что наш механизм, который мы создали онлайн, вот мы все сделали классно. По-честному, ну вот это прям я готова дать голову на отсечение. Это годы работы, сбор обратной связи и так далее. Но если ты не специалист, с этим работать довольно сложно. И все-таки лучше обращаться, как я уже говорила, к патентному поверенному, к специалисту, который знает практику, который знает законы, для того, чтобы правильно интерпретировать эти результаты. Вот, именно поэтому мы, ну, вот как-то не очень нацелены на каких-то таких одиночных правообладателей, скажем, ну, вот печет Вася Пупкин пирожки и говорит, а что же я такой крутой, пойду-ка я товарный знак зарегистрирую. И Вася Пупкин оборвет нам потом все трубки и будет спрашивать, а что это, а что то. Мы никогда никому не отказываем, мы всегда всем объясняем, независимо от того, сколько денег этот человек нам заплатил. Но, тем не менее, все-таки мы в большей степени ориентированы на профессионалов. Потому что это абсолютно другой уровень.
На более
уровень.
Крупных игроков, получается. Ну, которых есть там...
Неважно, они могут быть не крупные. Они могут быть не крупные. Это может быть патентная фирма маленькая какая-то, в которой в штате два патентных поверенных. Но они знают, о чем это. Они знают, что они нажмут на кнопку, получат вот это, и они знают, как это правильно интерпретировать. И поэтому у нас даже так, ну, это не лозунг, скажем, а первый проверенный профессиональный. Вот первый, правда, мы были первыми тут, проверенный, ну, проверенный временем, безусловно, потому что вначале мы прям даже собирали обратную связь. Мы не брали денег и сказали, нам нужна обратная связь. Потому что мы хотим сделать классный сервис. Нам нужно знать, где подкрутить, где что поднастроить, где что улучшить, оптимизировать и так далее. И мы в качестве благодарности вот позволяли там кому-то пользоваться бесплатно. И сейчас, когда нам присылают, хоть это, ну, с одной стороны, не очень приятно, а с другой стороны, это твоя точка роста. Тебе показали на то, что неудобных клиентов.
Присылают, ты имеешь в виду какие-то
отзывы какие-то, да, отзывы, звонки, ну, неважно, в какой форме, каким-то образом зафиксированные сообщения. И с одной стороны, неприятно, а с другой стороны, мы же знаем, что нужно сделать. Это позволит нам вырасти еще больше. Это позволит нам дать еще больше там, качества, да, там, повысить сервис и так далее. Поэтому вот это такое... Ну, не знаю, правда, я правда считаю, что наш продукт лучше на рынке. Я очень не люблю обсуждать конкурентов, но мы лучшие.
Блин, да. Знаешь, из того, что ты сейчас рассказываешь, у меня как будто бы такая легкая отдушина. Я еще не пользовался вашими услугами, услугами компании. Просто сейчас очень во многих направлениях сервисом прям лажа какая-то.
Да.
То есть ты приходишь, там и бывает субординация какая-то не соблюдается, еще какие-то прям очень бесит, раздражает. И когда ты сталкиваешься с хорошим сервисом сейчас, это очень приятно.
Очень приятно, причем это...
Может, что-нибудь зарегистрировать надо, я сейчас подумаю.
Конечно, Эльдар, давайте зарегистрируем что-нибудь. Даже, ну, какие-то мелочи такие, на которые не все обращают внимание. Поэтому, когда менеджеры приходят, ну, мы всегда проводим какие-то беседы, как разговаривать даже по телефону. Вот ты звонишь в компанию, тебе говорят, да, что там? Спросите человека, как его зовут? Как его зовут? Как я могу к вам обращаться? Ильдар. И я потом обращаюсь к вам. Ильдар, а что же нам с вами предпринять? Там, что-то, что-то. Человеку всегда приятно, когда к нему проявлено какое-то внимание, когда его проблемы интересуют. Правильно? Потому что наша задача продать, но, тем не менее, у клиента задача решить его проблему. И поэтому вот я реально говорю, сервис — это то, что, за что я очень сильно радею и всегда готова накрутить уши любому, хотя нет в нашей компании такого, правда. Потому что все понимают это. Очень сложно было бороться с тем, что айтишники немного другого склада ума, скажем, ребята.
Да, я постоянно сталкиваюсь, понимаю, о чем ты говоришь, да. Но это прекрасный мир на самом деле. Я, знаешь, к какому выводу пришел? Если бы у них был другой склад ума, какой-то, ну, более понятный нам, они бы не так круто справлялись с задачами.
Возможно, своими. Возможно. Я говорю о том, что даже сейчас... То есть я пытаюсь им объяснить. Мы пилим сервисы, но мы это делаем для клиентов. Нам не нужны просто закорючки, нули, единицы или там кнопки какие-то красивые. Мы это делаем для клиентов. И вот это было немножко сложно перебороть, потому что у них в головах как раз закорючки, нули, единицы, всякие языки программирования, базы данных, обращения там, и так далее и тому подобное. Но мне кажется, мы даже сейчас это не то чтобы побороли, но они, так скажем, прониклись немного. И всегда задача клиентов – это для нас на первом месте.
Расскажи вот про сервисы, которыми пользуетесь. Ну, видимо, программы и все такое. Какие задачи решают, какие бывают?
То, что мы разрабатываем.
Да.
Да. Ну, первое, то, что я уже сказала, это поиск-знаков.ру. Поиск знаков.ру.
Поиск знаков.ру.
Да, с помощью этого сервиса вы можете проверить товарный знак, точнее, обозначение, потому что товарный знак, он станет после регистрации. Обозначение на охраноспособность относительную, то есть не нарушаем ли мы чьих-то прав. И вначале это был такой довольно простой сервис в 2008 году. Работал только по словесным знакам. А потом в 2015-м, по-моему, мы открыли первый поиск по изобразительным знакам, и он еще, знаете, был далек вообще от того, что сейчас творится в мире, потому что с теми технологиями, которые есть, это, ну, колоссальные возможности на самом деле. Сейчас, соответственно, мы проверяем поиски по словесным знакам, по изобразительным знакам, и миллион всего около этого делаем мониторинги, чтобы смотреть, не нарушает ли кто-то твоих прав. Или там посмотреть за судьбой заявки твоей в Роспатенте, как она проходит, да, какие стадии. Не пропустить никаких сроков. Мы запилили базу судебных решений. То есть товарный знак, ты заходишь в карточку товарного знака, и у тебя вся-вся-вся информация по нему есть. Это классический, наш самый популярный, но и пока самый востребованный поиск, сервис. Второй сейчас это IP-портфолио. Почему, в общем-то, он актуален? Вот те производители, у которых миллион товарных знаков и очень много нематериальных активов, за которыми нужно следить, они крутые, безусловно. И на самом деле вот про нематериальные активы, это что еще? Это наша возможность повысить стоимость компании, потому что их можно поставить на бухгалтерский учет, если вы будете продавать компанию или еще что-то там для какой-то другой задачи. Это нужно будет, потому что я знаю, моя одна компания-клиент, они увеличили стоимость уставного капитала с помощью программ, которые они зарегистрировали, просто в какое-то колоссальное количество раз. Ну, это прям цифры очень такие серьезные. Вот. Путаница есть. Товарных знаков полно, чего когда продлять, куда когда идти, кому писать, ничего не известно. Дай бог, если в Excel что-нибудь там зафиксировано хоть как-то, а в лучшем случае обычно и не так. И вот, значит, подходит срок, оказывается, товарный знак не продлили. Причем это и для патентных поверенных, которые оказывают услуги консалтинговые, да, кому-то. То есть у них есть пул клиентов, портфель клиентов. Они смотрят, что вот, я 10 лет назад, срок действия товарного знака 10 лет с возможностью продления на последующие 10 лет. А я там оказывала услуги по регистрации. А чего, собственно, не последить за этими знаками, через 10 лет не предложить клиенту продлить его? Это дополнительная работа, это дополнительная забота о клиенте. Это всегда очень ценно. Это с одной стороны. С другой стороны, правообладатели, которые сами запутались в том, чего у них есть. И как этим всем управлять. IP-портфолио – это как раз управление твоим портфелем сейчас товарных знаков, но уже в процессе там у нас разработок идут патенты, соответственно, изобретение полезной модели промобразцы, управление лицензиями выданными и так далее. То есть, ну, там такие планы у нас, конечно, масштабные, мы хотим и бюджет туда включить и так далее. И уже сейчас пользуются, ну, несколько очень крупных компаний для того, чтобы как-то привести в порядок свои портфели. Причем изначально это была история про патентных поверенных, mm-hmm. но почему-то сейчас у нас один клиент, правда, очень большой патентный поверенный, а все остальные — это производители, которые, ну, которых все знают в России, скажем так. Мы не всегда можем их называть, потому что это связано с условиями конфиденциальности, но эти компании всем известны.
Мне, знаешь, что интересует? Вот у вас же большой учет, большой объем информации.
Да.
Какие особенности управления IT есть у вас?
Ну, у нас, наверное, все-таки, если мы говорим про IT, это те же самые особенности, как и в любой другой IT-компании. Это, во-первых, коммуникации, потому что, ну вот опять, да, я говорю про то, что там айтишники не всегда понимают ценность того, чего мы делаем, для кого мы это делаем. Поэтому всегда важна какая-то хорошая, грамотная коммуникация. Это, во-первых. А во-вторых, опять же, наш этот IT, вот эта сфера, да, она дает нам колоссальные преимущества, потому что у нас все рассортировано, мы можем оттуда взять, там перепроверим. Все, где мы взяли, конечно, у нас очень много доп. Обработок, даже вплоть до того, что у нас есть специалисты, которые руками вводят, дополнительно проверяют информацию для того, чтобы у нас это было, чтобы это прошло еще и через нас, uh-huh. потому что на любом этапе могут быть какие-то ошибки. Вот, соответственно, ну, каких-то прям вот, наверное, особенностей я не назову. Это, наверное, все то же самое, чего касаются руководители или там менеджеры проектов в айтишных конторах. Uh-huh. Единственное, что мы работаем только в очень узкой сфере. Мы довольно неплохо знаем интересы наших покупателей, клиентов, а не так, что, да, IT-компания, она, значит, предлагает свои услуги по разработке, они один проект запилили, сдали, пошли к следующему заказчику. Мы как бы работаем в очень такой узкой, реально в узкой
Меня
сфере.
Меня вот интересует, как стыкуются вообще IT и IP? Как угу. они уживаются вместе?
Они уживаются прекрасно, потому что IT дает неограниченные возможности для IP. Очень много всяких разработанных инструментов для отслеживания нарушений прав, например. Угу. То, что мы можем сейчас брать информацию, обрабатывать, давать людям классные сервисы, это тоже, опять-таки, да, такой неплохой стык. Ну, что тут? Мне кажется, сейчас куда ни плюнь, там везде будет стык IT и чего-то еще другого.
Ну, да.
Потому что то, что есть сейчас, например, те нейросети, которые сейчас разработаны, то тут уровень искусственного интеллекта и так далее, они дают, конечно, неоспоримо вообще бешеные возможности для развития, ну, для нас, в частности, для развития поиска по изображениям. Потому что то, что было в начале, когда мы это только открывали, ну, первая у нас вообще была математическая модель, там, изучение точек, расстояний и так далее, mm-hmm. это было прорывно на тот момент, прорывно. Ну, в общем,
перспективно.
Да, это было что-то новое, классное. Но, конечно, сейчас, то, что есть сейчас, это абсолютно вообще другой мир просто возможности. Поэтому они стыкуются везде, как мне кажется. Ну и опять-таки, да, есть то, что мы делаем. Например, программа для ИВМ, который патентным поверенным, по которым я являюсь, uh-huh. это тоже, опять-таки, объект интеллектуальной собственности. Поэтому, ну, как бы они все вот так переплетаются, и то, что делает IT, охраняется. То, что мы охраняем, помогает развивать IT. И так далее. Ну, то есть тут они прямо вот очень сильно на стыке.
Расскажи еще про перспективы развития вашей. Угу. Может быть, есть какой-то проект, который в ближайшем будущем планируете исполнить?
Ну, вот IP-портфолио мы очень-очень сильно планируем докрутить, потому что пока это прям начальный такой этап. Он уже покрывает очень много задач, но, тем не менее, у нас планы масштабные. Вот. Плюс мы сейчас очень плотно...
Можешь все-таки в двух словах еще рассказать вот от основного вашего продукта IP-портфолио, чем отличается, самое главное отличие?
Это два разных продукта. Первое — это то, что мы проверяем товарные знаки, мы ищем информацию, получаем из официальных источников.
По основному, мне понятно, надеюсь, нашим зрителям тоже. А вот
IP-портфолио — это управление портфелем интеллектуальной собственности клиента. То бишь у нас в портфеле с вами...
Я понял, он такая более объемная услуга.
Конечно, более объемная услуга — это прямо отдельный продукт. То есть вы заходите в свой личный кабинет, вы видите, ага, у меня тут 500 товарных знаков, 25 из которых нужно продлить вот через недельку. А вот по остальным мне тут пришли запросы, надо ответить, там поставить себе напоминание, посмотреть, чего изменилось в реестре, если мы этого ожидаем, и так далее.
Понял.
Да, управление там лицензиями выданными и так далее. То есть там бюджет, планирование бюджета. Вот. И это там еще очень большой пул работ на самом деле, потому что развиваться можно бесконечно.
Хорошо.
Вот. Опять-таки мы сейчас только на стадии, ну, скажем так, второй год он в использовании. Мы, естественно, стараемся получить обратную связь от клиентов для того, чтобы какие-то приоритеты наметить в том, чего надо, чего актуально на настоящий момент. Вот. Плюс мы сейчас очень плотно взялись за базу. Вот, и стыкуем все эти базы с товарными знаками, то, что у нас уже есть, подвязываем их к компаниям, потому что это тоже дает нам какие-то возможности. Классные возможности, на самом деле, для того же IP-портфолио, что ты там ввел какой-то идентификатор, у тебя сформировался портфель, ты ничего не ищешь, ничего никуда руками не вводишь. Это с одной стороны. С другой стороны, сейчас компании очень ориентированы на какие-то разработки внутренние. Оптимизировать свои процессы, там, построить документооборот. Ну, это как бы всем известно. Но еще и многие компании, которые работают, скажем, они не производят массовый продукт, как мы, к примеру, да, и мы предлагаем под каким-то соусом там, клиентам. Они работают, берут одну компанию и ведут ее. И вот для нее они пилят прям какой-то отдельный контур, который будет показывать то, все, пятое, десятое. И что первый вопрос? Первый вопрос — это база данных, правильно. И поэтому вот сейчас мы еще на это направление ориентированы очень сильно, потому что обработать данные так, чтобы все там было четко, это было тяжело, и мы постоянно сталкиваемся. У нас есть одна база, например, на которой сидит отдельный человек, потому что там черт ногу сломишь регулярно. А спросить не у кого, как бы что есть, то есть. И мы находим постоянно ошибки там и так далее, выявляем, правим, пытаемся устранить на будущее такие ситуации, случаи. Поэтому классная база, это очень дорого, очень перспективно, как нам кажется. И опять же, это даст возможности клиентам, компаниям какие-то свои внутренние процессы настроить так, как им нужно будет. Или разработать на заказ что-то для других компаний. Поэтому вот сейчас это два больших направления. То есть мы не бросаем поиск знаков, он все равно всегда в развитии. IP-портфолио и вот API данных для того, чтобы компании забирали базы, использовали для того, чтобы свои процессы какие-то наладить или создать продукты.
Расскажи, пожалуйста, вот Digital и Legal Tech. Это модно или необходимо?
Я думаю, что это не мода, не необходимость, это возможность. Это возможность.
То есть, в принципе, можно без них, но с ними получается круче.
Конечно, можно без них. Вы знаете, это было несколько лет назад, но тем не менее было. Расскажу такой случай. Значит, вот есть большая компания. У компании большой портфель товарных знаков. И для того, чтобы смотреть, не нарушил ли кто-то права, то есть не была ли подана заявка, против которой надо подать возражение. В этой компании сидел отдельный человек, который просматривал каждый день выложенные заявки. Вот такая работа у него была. Вот такая единица в штате. При том, что компьютер может, программа это может сделать в автоматическом режиме и сообщить тебе, что вот есть такая заявка, пожалуйста, предприми какие-то действия, пойди подай возражение, там, отработай и так далее. С одной стороны, да, мы как бы человеку даем работу. С другой стороны, я думаю, что этот человек мог бы выполнять другую работу. То есть он мог бы готовить, там, я не знаю, заявление на возражение или еще что-то. Поэтому, безусловно, это возможность. Очень многие процессы, такие вот рутинные особенно, которые можно
делегировать.
Да.
Искусственному интеллекту тоже самое.
Да. Да, конечно, нас всех немножечко бесит. Я тоже очень бешусь, когда я звоню в банк, а мне, значит, 33 там, минуты надо ждать, пока мне их многоуважаемый виртуальный помощник расскажет, куда мне пройти, что мне нажать и так далее. Хочется поговорить с человеком. Mm-hmm. Ну, правда, наверное, у всех так, я не знаю.
Ну, у меня точно так.
Да. Но при этом банку это позволяет сохранить там денежные средства на большом колл-центре, к примеру, да, или еще что-то. Поэтому, смотря какую задачу мы ставим, а все-таки это, если это про бизнес, про какую-то оптимизацию, про прибыль, то я думаю, те возможности, которые сейчас есть, их надо, безусловно, использовать. Но при этом не забывать, опять-таки, о сервисе, потому что, мне кажется, какой бы классный, умный виртуальный помощник ни был, он так не обслужит клиента как менеджер.
Как человек.
Да,
как у него
менеджер.
Есть какая-то эмпатия, эмоциональная составляющая. Да. Скажи, за что самое сложное в твоей работе и за что любишь?
За что люблю? Люблю за уверенность, потому что уверенность в своем продукте. Я об этом уже говорила, потому что мне кажется, ты должен верить в то, что ты делаешь. Чувствуется всегда, когда ты продаешь, потому что тебе надо продать, или потому что ты продаешь, потому что это реальный классный продукт, в который ты веришь, в который ты вложился и так далее. А мы, безусловно, очень верим в наш продукт. Не только я, но и мои коллеги, отцы-основатели. Вот. И, ну, это вот прямо даже не вызывает никаких сомнений. Никогда, что бы ни случалось. Это уверенность в команде, потому что я дико люблю свою команду. У нас очень небольшая компания, я знаю всех. Я знаю, чего у кого происходит. Я знаю, от кого мне чего ждать. Я знаю, что они меня никогда не подведут, что они сделают, если я попрошу и так далее. И это удивительное чувство, конечно, когда ты чувствуешь, что ты не один. Ты не борешься с ветряными мельницами, а вы работаете в команде. И я каждый год говорю одно и то же. Ребята, спасибо еще за один год. У нас нет человека, который бы проработал меньше 4 лет. Это, наверное, самый младший.
Серьезно?
А есть кто-то 6 лет, 12 лет, 8 лет и так далее. То есть это люди,
как
которые...
Как вы это поддерживаете прямо на минимум 4 года? Очень интересно. Ладно. Я понял. Вы регистрируете человека как товарный знак. И потом такие... Ты наша собственность.
Ну нет, конечно, нет. Я надеюсь, что
конечно,
все по любви.
Нет.
Да, я надеюсь, что все по любви. И когда люди чувствуют, что они растут вместе с компанией, наверное, это очень клево. Но во всяком случае, у меня такое чувство. За что еще люблю свою работу? За, конечно, за команду, как я уже сказала, за возможность... Те, которые дают нам и наша команда, и наши коллеги, потому что, например, учредители наши, это отец и сын, это, конечно, тоже очень классные ребята, но классные даже в отношении старшего, наверное, сказать сложно, потому что он титан. Он титан, который прошел такую огромную работу сначала, с самого вот, на заре развития интеллектуальной собственности в России и сейчас, да, что есть.
Вдохновляют такие люди, которые держат курс вот в одном направлении.
Да, и сын, который учредитель, который был изначально генеральным директором, которого я сейчас сменила, но мы работаем, естественно, вместе, он придумал эту штуку, понимаете? Он тогда увидел возможности вот в этой IT-составляющей, да, развить вот такие ресурсы, такой сервис, создать такую команду для того, чтобы сейчас прийти к тому, к чему мы пришли. Поэтому, ну, сложно, бывают всякие разные штуки, которые расстраивают в работе, негативные отзывы, там, может быть, какие-то грубые даже случаются клиенты, еще что-то у нас не получается, не успеваем в сроки, как, знаете, все айтишники никогда не успевают в сроки. Ну, это классическая история, мы тоже, естественно, тут под нее подпадаем, но плюсов, безусловно, больше. Вот.
Дай совет, пожалуйста, людям, которые собираются связать свою жизнь, деятельность, карьеру с интеллектуальной собственностью.
Ну, во-первых, получить образование, естественно. Ну, вы без этого патентным поверенным, как мы уже выучили, не станешь.
Да, да.
Вот. Юридическое РГАИС преподает, ну, прямо вот РГАИС, Российская государственная академия интеллектуальной собственности, соответственно, ближе, наверное, ничего нет, если про интеллектуалку говорим. Плюс очень много всяких курсов и так далее, и тому подобное. И вообще в любой истории, как мне кажется, классная штука — это самообразование. Потому что куда бы ты ни пришел, чтобы тебе преподаватель там не дал, если ты сам не будешь что-то учить, к чему-то тянуться, смотреть, изучать, я вспомню, как мы ходили в библиотеку и писали рефераты, от руки переписывали с энциклопедии в читальном зале, и то, что есть сейчас, то есть ты фактически любую информацию можешь получить.
Слишком просто сейчас.
Да, любую информацию можешь получить, ты можешь там прочесть электронную книгу, ты можешь онлайн поучиться, у кого только ты хочешь поучиться, то есть даже не нужно быть здесь, в Москве там или в каком-то другом городе. Хочешь, пожалуйста, онлайн-курсов миллион. Ну и, конечно, работать со специалистами всегда, потому что если тебя научат правильно делать, если ты будешь видеть, что человек горит своей работой, он ее знает классно, то ты, наверное, тоже это как-то перемешь. Ну и совет для всех и всегда – независимо от того, в какой бы сфере ты не хотел развиваться, всегда обращать внимание на какие-то штуки по работе с клиентами, потому что неважно, продавец ты, юристы, да, про сервис, юристы, там, я не знаю, врач и так далее и тому подобное. Многие этого не понимают, но всегда еще и учиться оказывать классный сервис.
Блин, подписываюсь вообще, вот как глагол сообщения, да. Двумя линиями красными, жирными, да. Такими.
Потому что это то, для чего к тебе придут. Как правило, даже люди, может быть, не все, но выберут дороже продукт, если ты их классно обслужишь, нежели там, где с тобой будут плохо разговаривать, но будет стоить дешевле.
Я считаю, здесь абсолютно прозрачная логика, что если ты берешь продукт, допустим, даже он по итогу того же качества, как и какой-нибудь более дешевый, но сервис здесь лучше, это экономит самый невосполнимый ресурс, это время.
Да.
И, ну и нервы. Вот что меня, честно, вот зажигает, да. И заставляет приходить в то место, где хороший сервис, я не трачу свои нервы. Да. Я не выхожу из своего стабильного, спокойного, нормального состояния. Спасибо тебе большое.
Пожалуйста.
У меня в гостях была Службина Светлана, генеральный директор компании Intels Online, а также патентный поверенный. Спасибо большое, что прибыла к нам.
Спасибо большое.